Летом 1807 года президент США Томас Джефферсон поставил перед Конгрессом вопрос о необходимости установить дипломатические связи с Россией. Момент был удачный. Россия заключила мирный договор с Францией, присоединилась к континентальной блокаде Англии, и на короткий исторический отрезок времени Россия, Франция и Америка оказались на одной стороне. На утряску дипломатических формальностей и подбор кандидатур в послы ушло потом полтора года. Обмен миссиями состоялся лишь в 1809 году. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова подготовила рассказ о первом американском представителе в России.
6 марта 1809 года в Вашингтон приехал из Бостона по делам очередной судебной тяжбы 40-летний Джон Квинси Адамс. Он был сын знаменитого отца-основателя Джона Адамса, который был им постоянно недоволен, сенатор, вдрызг разругавшийся с сенатом, бывший профессор риторики, которому в Гарварде не продлили контракт, а ныне юрист, ненавидящий эту профессию. В вашингтонском отеле его ждала записка с вызовом к президенту. Президент Мэдисон торопился на сессию Конгресса. «Мистер Адамс», — сказал он мимоходом, — «я хочу назначить вас посланником в Россию. Через полчаса я представлю вашу кандидатуру в Конгрессе. У вас есть минут 15 на раздумье».
Так, судя по знаменитым хроникам семьи Адамс, Россия заполучила своего первого американского посла. Мать новоиспеченного посла Абигайль Адамс была в ярости и без обиняков написала президенту Мэдисону: «Таких людей, как мой сын, надо хранить для собственной страны, а не отсылать на край света». Она не верила сыну, когда он говорил ей, что для жителей Петербурга край света – Америка. Сборы проходили в спешке, и Адамс по ошибке отправил все книги о России, которые собирался прочесть в пути, на другой корабль. В море ему оставалось только восстанавливать в памяти свой визит в Петербург в 1781 году, когда его, 14-летнего, отец определил переводчиком к Фрэнсису Дэйни, отправленному на авось посланником ко двору императрицы Екатерины Великой. Российский двор говорил по-французски, а Дэйна не знал французского, не говоря уж о русском. Джонни писал отцу отчеты. Примерно такие.
«Дорогой сэр, Петербург еще и великолепнее Берлина. Мы проехали всю Европу, но такого красивого города не видели. Я брожу по улицам целыми днями, а то скоро, говорят, будет мороз. Вечером из дома не выхожу, потому что полиции почти нет, а на улицах грабят. Вообще, по рассказам, эта империя во многом варварская. Мне говорили, что в провинции женщины думают, что если мужья их не бьют, значит, не любят. Но я не очень-то этому верю. Учиться здесь я не смогу, школы очень дороги, но зато книги дешевые, и я уже накупил груду. Мой французский улучшился, хотя говорить особенно не с кем, потому что в обществе нас не принимают».
Визит Фрэнсиса Дэйни в 1781 году был первой и неудачной попыткой наладить дипломатические отношения с Россией. О причинах автор книги «Далекие друзья» историк Норман Сол.
«Дружественный жест Екатерины II, ее акт о вооруженном нейтралитете в войнах, которые вела Англия, дал американцам надежду, что царица признает Штаты и тем даст пример Европе, хотя еще шла война за независимость. Но Екатерина не была готова к ссоре с Англией и держала Дэйну на расстоянии. Конгресс приписал неудачу миссии бостонскому высокомерию Дэйны и в 1783 году отозвал его из Петербурга, отсрочив начало дипломатических отношений на 20 лет. Никто не мог разобраться во всех причинах неудачи. Но главное, Англия была могущественна, а Франция сама хотела доминировать в отношениях с Америкой. В этом основные причины провала миссии Дэйны».
Весной 1803 года по России проехал чаровник Джозеф Смит, сын плантатора из Южной Каролины. Он заручился в Лондоне письмами российского посла Семена Воронцова и американского посла в Англии Руфуса Кинга, которые решили дать обаятельному американцу прощупать почву при русском дворе. Вскоре пришло письмо от Смита, выражавшее изумление, похожее на изумление Хлестакова в уездном городе Н.
«Прием, оказанный мне в Петербурге, далеко превзошел все, чего я ожидал и чего заслуживал. При дворе меня принимали наравне с иностранными министрами, а часто гораздо теплее и интимней. Император пригласил меня к себе на семейный обед, посадил рядом с собой и расспрашивал об Америке. Я думаю, сэр, что все эти знаки дружеского внимания были адресованы не столько мне, сколько стране, чьим гражданином я являюсь. В России готовы к принятию Соединенных Штатов».
В 1804 году в Петербурге появился негациант Левет Харрис, сыгравший особую двойственную роль в отношении двух стран. Об этой роли Норман Сол.
Харрис установил важные отношения в русской столице еще до посла. Задача Харриса была полуофициальной. расчистить пути в русские порты Архангельск, Ревель и Кронштадт для американских торговых судов, обойти британскую монополию на Балтике. А это не было делом кристальной чистоты. В русских портах царила взятка и личные связи. И Харрис, как никто, лучше приспособился к порядкам чужого монастыря. Российские товары были крайне важны для Америки, формировавшей военный флот. Благодаря Харрису к 1807 году большинство американских судов были сколочены русскими гвоздями и оснащены русскими парусами, канатами, якорями. Эти корабли даже называли в Америке не «Man of War», как другие военные корабли, а «Russian Man». И хотя манипуляции Харриса были далеки как от пуританских, так и от аристократических норм поведения, президент Джефферсон и российский министр коммерции Румянцев смотрели сквозь пальцы на его деятельность.
Десятки американских кораблей, приходивших в русские порты в конце 18 века, в начале 19-го превратились в сотни. Их грузы составили уже 15% российского экспорта. И чтобы разбираться с их проблемами, необходимы были дипломатические миссии. Это понимали и американские, и российские политики. И началась эпоха дипломатических танцев «шаг вперед, два назад». Началось хождение по неисповедимым путям внешней политики.
Мой дорогой Стоун, я снова в России проездом. Император Александр после беседы о возможных реформах намекнул мне на свое желание познакомиться с американским президентом. Миссия деликатная, и никто не посодействует в этом лучше, чем вы. Ваш неизменный друг Фредерик Лагарб. Май 1802 года.
Фредерик Лагарб, швейцарский философ, в прошлом ментор юного царя Александра I, передал пожелание российского императора всего-навсего парижскому книготорговцу Джону Стоуну. Тот сделал следующий ход.
Дорогой мистер Присли, получил письмо от Лагарпа. Он пишет, что среди мировых лидеров ваш президент пользуется особым уважением молодого и прогрессивного русского царя, и что тому будет интересна подробная информация об устройстве американского правительства. С неизменным уважением, Джон Стоун.
Джозеф Присли, профессор натуральной истории, был частым собеседником американского президента. Он и рассказал Джефферсону об интересе русского императора. И, получив материалы, опять же через книготорговца Стоуна и философа Лагарпа, переслал их Александру I. В 1804 году происходит первый прямой обмен письмами глав обоих государств. И за ним молчание. Что же случилось в 1807 году, что сделало именно этот год началом отсчета дипломатических отношений между Россией и Америкой? Профессор Сол.
That's a good question. President Jefferson.
Томас Джефферсон летом 1807 года поставил перед Конгрессом вопрос о необходимости дипломатических связей с Россией. Поймал момент. Россия заключила с Францией Тильзитский мирный договор, присоединяясь к континентальной блокаде Англии. На короткий момент истории Россия, Франция и Америка оказались на одной стороне. Снова начались дипломатические пируэты. Джефферсон дает запрос об обмене посланниками не Александру, а Левиту Харрису. Харрис послу в Англии Джеймсу Монро. Тот через русского посла в Англии Румянцеву. Румянцев передает через Лондон согласие царя. Все это было в 1807-м. Но приезд Джона Квинси Адамса в Россию и Андрея Дашкова в Америку, то есть реальный обмен послами, состоялся только через полтора года.
23 августа 1809 года военный эскорт, доставивший первого американского посла, причалил к набережной Невы у Медного всадника. На набережной группа придворных в париках, эполетах и звездах. К их изумлению по трапу сошел лысеющий улыбчивый человек в простом камзоле без парика и перчаток. Его жена и невестка были одеты так же просто. Посол, правда, тут же заговорил на безукоризненном французском, искренне радовался возвращению после долгого отсутствия, восхищался петербургскими видами и особенно памятником.
Отсутствие снобизма и высокомерия, свойственных французским и английским дипломатам, подкупило многих русских аристократов. К тому же американец был беден. Он получал в 3 раза меньше французского посла. Многие дипломаты предлагали Адамсу помощь, но он категорически отказывался. Жить посредством, отшучивался он, важная добродетель и увлекательная задача. Симпатии, с которой к Адамсу отнесся двор, способствовало и то, что американец, в отличие от других послов, привез в Петербург семью. Приглашения сыпались на Адамсов одно за другим, хотя сами они не устраивали приемов. Русским хотелось узнать американцев получше, и это привело к близким контактам.
Люди невежественные привечали Джона Квинси Адамса за его простоту и приветливость. Люди образованные за то, что он с увлечением обсуждал мировую историю и литературу от Софокла до новинок Стерна и проводил часы в Эрмитаже и выставочном зале Академии наук. Со стороны его поведение рассеянного профессора выглядело странным при русском дворе. Джон Спирс Смит, сын сенатора, приехав в Петербург в 1810 году, писал отцу.
Адамс совершенно не подходит для двора. У него дурные манеры, он неуклюж и годится разве что на роль одного из этих заплесневелых буквоедов-законников. Ты бы покраснел, увидев его на балах, где он не беседует с дамами, а бродит никем не ангажированный, как во сне.
Однако именно светский Смит вскоре отбыл, почувствовав себя не очень желанным гостем. А Адамс гулял по набережной Невы в компании императора, а вечерами вел долгие беседы с министром Румянцевым и с людьми его круга. Он исходил Петербург пешком вдоль и поперек, и его взгляд на российскую жизнь был доброжелательным и иногда неожиданным.
Русские умело приспосабливаются к своему климату. Двойные двери и рамы с остроумными форточками для проветривания. Огромные дровяные печи, дающие ровное тепло. Непромокаемая обувь на войлочной подкладке. Они с детства приучают себя к холоду. Император одевается зимой при открытом окне и не носит фланелевого белья, в отличие от меня. Обеды во дворце и в домах знати роскошны. Обилие вин неслыханное, но при этом я почти не видел опьяневших гостей. В Америке после одного такого обеда было бы больше пьяных, чем в России после 50.
Время пребывания Джона Квинси Адамса в России, 1809-1814 год, это время, которое описано Толстым в «Войне и мире». Нападение Наполеона сделало дипломатическую ситуацию деликатной. Теперь Россия была союзником Англии, а Америка ее противником. В 1812 году началась война Соединенных Штатов с Англией, которая длилась почти 3 года. Адамс болел душой и за Америку, и за Россию. Когда улицы Петербурга запрудили подводы с рекрутами, он записал в дневнике: «Если всех этих парней возможно дисциплинировать, России нечего бояться». А после бегства французов из России Адамс пишет: «Вот что значит презирать противника». В семье Адамсов были свои потери военного времени. Умерла от дизентерии их годовалая дочь Луиза. Она родилась в Петербурге, и царь хотел быть ее крестным отцом. Маленькую Луизу похоронили на Васильевском острове, на английском кладбище. И Адамс лишь к лету 1813 года пришел в себя настолько, что горе перестало быть единственной темой его дневниковых записей. Читаем в книге «Далекие друзья».
Именно в это тяжелое время дипломатический успех Джона Квинси Адамса стал очевиден. Во время войны царь помогал выручать американские корабли, задержанные в море. Будучи союзником Англии, он предложил свое посредничество в заключении мира между Англией и Соединенными Штатами. Конгресс встретил это предложение с энтузиазмом. Однако Англия отвергла идею посредничества русского царя. Переговоры назначили в Генте, и в апреле 1814 года Адамс срочно отбыл во Фландрию, бросив жену и сына на попечение петербургских друзей. «Благополучие моей страны зависит от этих переговоров», — записал он в дневнике. «Да поможет мне Бог».
В 1809 году в Россию приехал застенчивый профессор. А в 1814 из нее уехал мудрый дипломат и будущий президент Соединенных Штатов. Мы все время в передаче говорили о дипломатических отношениях. А как в те времена американская публика воспринимала Россию? Как империю, враждебно? Профессор Сол.
Первую половину XIX века в Америке доминировала англофобия, а Россия воспринималась как партнер. Правда, известно одно проявление враждебности по отношению к российскому посольству в Филадельфии в 1810 году. Визави Джона Квинси Адамса в Америке посол Андрей Дашков устроил грандиозный прием по случаю юбилея коронации Александра с российскими гербами и знаменами, вывешенными на здании. Собралась толпа, возмущенная такой демонстрацией имперских символов. И один капитан, участник войны за независимость, начал палить по окнам. К счастью, никто не был ранен. Наблюдатель-американец, описавший этот инцидент, прокомментировал его как проявление дикости филадельфийской толпы. Вообще, это интересная область, впечатление русских об Америке и американцев о России. Мало собрано материалов на эту тему.
Профессор Сол, есть ли, по-вашему, сходство в тогдашней ситуации и нынешней? Я имею в виду важность дружественных отношений между тогдашними Америкой и Россией и нынешними.
Тогда главной идеей Союза было сопротивление британскому доминированию. И вообще баланс сил в мире, плюс коммерция. И на первых порах содружество двух стран выдержало испытания не только расстоянием и отсутствием общего языка почти во всех слоях общества, но преодолела и несовместимость принципов управления и переменчивость внешней политики. Сейчас, помимо коммерции, нам нужен союз для противостояния терроризму. В этом я вижу параллель.
Рассказ о первом американском после в России к 200-летию российско-американских отношений подготовила моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.